Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим сегодня о главном источнике нашей жизни. Поэтому за главный текст нашей проповеди возьмем Псалм 86, стих 7. «И поющие, ведя хороводы, будут говорить: все источники мои в тебе». Так они будут петь. А мы спросим, кто это будет петь? Это те, которые однажды в списке у Господа будут отмечены как рожденные в Сионе. Именно этот факт рождения в Сионе сыновья Корея представляет в этом псалме славы. А что мы скажем? Да, это будет славой. Родственники погибших в Божьем суде сообщников Корея абсолютно точно знали, что все, как тогда, так и сегодня, зависело и зависит от исходного пункта, от источника. Это был источник горечи и смерти тогда. И в своих сердцах они, родственники погибших, кое-что пережили о том, что значит попасть в Божий суд. В числах 26, в стихах с 9 по 11 читаем. «Сыны Элиава, Немуил, Дафан и Аверон — это те Дафан и Аверон, призываемые в собрание, которые произвели возмущение против Моисея и Аарона вместе с сообщниками Корея, когда сии произвели возмущение против Господа. И разверзла земля уста свои, и поглотила их, и Корея. Вместе с ними умерли и сообщники их, когда огонь пожирал 250 человек, и стали они в знамении, но сыны Кореевы не умерли, подчеркиваю это, что сыны Кореевы не умерли». Вот эти сыны Кореевы, о которых мы прочитали в стихе 11, и написали Псалм 86, который мы с вами рассматриваем. Обратимся к стиху 4 этого псалма. «Быть рожденным в Вавилоне являлось для того времени, как и для некоторых людей в сегодняшнее время, поводом для славы. Если они родились в Берлине, Лондоне, в Вене, в Риме или в Нью-Йорке, от таких людей, как они думают, исходит немного блеска и богатства их родного города, или наоборот, все это переходит от их родного города к ним. Но как незначителен и ничтожен будет блеск всех мировых городов, когда в тот грядущий день прояснится, что Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова». Стих 2. «Иерусалим будет возвышаться над всей славой нашего времени. Верующий еврей как тогдашнего, так и сегодняшнего времени имеет повод в предвкушении этой радости ликовать и сказать: именно там я рожден, там в Сионе находятся источники моей силы, источники моей радости, источники моей надежды и благословения. Да, все источники мои в тебе». А теперь перейдем к настоящему времени, к детям Божьим. Нам не трудно в духе в Новом Завете применить содержание этого псалма по отношению к детям Божьим, которые через веру в Сына Божьего, как сказано в 1 Иоанна 3:9, рождены от Бога. При этом мы должны не на нас смотреть, что мы добились и заслужили, чтобы получить жизнь вечную из Божьих рук, но мы должны смотреть на нашего славного Господа и Спасителя, о котором Слово Божие говорит в Ефесянах, глава 5, стихи 1 и 2. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. И далее читаем в Откровении, глава 1, стих 5. «Возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею». Поэтому и мы, дети Божьи, можем вместе с верующими евреями ликовать и оглашать благодарность нашему дорогому и милостивому Господу Иисусу. «Все источники мои в Тебе». Благо тому, кто это может сказать, который передал свою жизнь Господу Иисусу, который покончил со всеми нечистотами греха и вошел в мир, или приобрел мир, который называется Иисус. В этом сознании нам нетрудно гордиться словами этого псалма всем тем, что имеем в Иисусе. Ежедневно этим наслаждаемся и получаем все это из Его рук. А теперь мы хотим знать, что, собственно, является источником. Источник является местом отдачи. Это такое место, которое имеет в своем распоряжении великие, неисчерпаемые запасы. Многие города мира сего снабжаются питьевой водой из различных источников. Но источник, которым снабжали бы многомиллионный город питьевой водой, которого хватило бы лишь на 2-3 недели, нельзя было бы использовать для этой цели. Поэтому источник является лишь тогда настоящим и качественным источником, если он способен постоянно отдавать драгоценную влагу воды, от которой мы так жизненно зависимы. Источник является таким местом, которое что-то отдает, из которого что-то исходит, и из которого можно что-то отдавать. Нам следует знать, и это очень важно, что существуют разные источники. Мы, люди, не являемся источниками, запомним это. Этот факт я особенно подчеркиваю, но мы сами подвластны источникам. Источники хотят нас использовать для своего транзита. Это значит, чтобы те источники, которые мы имеем в своих руках, мы можем более или менее открывать или закрывать, как, например, транзит российского газа через Украину. Когда враги потрясали ворота Иерусалима, то израильтяне сначала закрыли все источники воды, чтобы враг не имел воды и чтобы враг не мог отключить израильтянам воду. Об этом читаем во втором Паралипоменон, 32, стих 30. Он же, Езекия, запер верхний проток вод Геона и провел их под землей к западной стороне города Давидова. И действовал успешно Езекия во всяком деле своем. Отсюда мы видим, что мы, люди, можем источники запирать. И если мы слышим благую весть об Иисусе, но не позволяем Слову Божьему проникнуть в наши сердца, то это значит, что мы закрываем источник, который хочет нас сделать богатыми во Христе. Это значит, что мы имеем в наших руках возможность открыть или закрыть наши сердца Слову вечной жизни, источнику жизни, то есть Иисусу. О, если ты еще не принял из руки живого Бога жизнь вечную, то я могу тебе сегодня сказать, что ты сам закрыл источник вечной жизни. Ты не можешь сказать: «Я не знал о том, что Иисус – источник жизни и для тебя выдает живую воду, или для меня выдает живую воду. Все источники мои в тебе». Здесь мы имеем источник Бога, который хочет нас использовать для транзита своей воды жизни, воды Его Слова. Об этом мы читаем Иоанна 4, стих 14. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Напоминаю, что вода является в Библии прообразом Слова Божьего. Об этом мы читаем в послании Ефесянам 5, стихи 25 и 26. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водною посредством слова». Поэтому Господь Иисус хочет каждому жаждущему дать живую воду из источника жизни, о чем читаем в Откровении 21:6. «Жаждущему дам даром от источника воды живой». И далее в Иоанна 7:37 по этому вопросу читаем. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей“». Интересное сообщение в отношении источников дает нам Святой Дух в Иакове 3, стих 11. Течет ли из одного отверстия источника сладкое и горькое? Вопрос. Этот стих привел однажды один брат во Христе в доказательство, что дети Божьи не могут быть обременены, ведь не течет же из одного источника одновременно сладкое и горькое. В отношении заявления этого брата я не хочу всю истину сказать, поэтому ограничу немного истину и скажу лишь самый минимум. Сколько незнаний, сколько глупых, детских незнаний скрывается все же в верующих. Это же доказательство того, что мы являемся не только светом, но живем и действуем еще в старом человеке. Во-первых, не говорит ли Господь в Своем Слове об источниках, но не о нас? Об источниках говорит Господь в Слове, но не о нас. Именно это люди упускают из виду. Библия различает источник сладкой воды и источник горькой воды. Это и является учением в Ветхом и Новом Завете. При этом сладкое указывает на Бога. Приведу в доказательство из Писания несколько мест. Обратимся к Псалму 18, стихи 10 и 11, где читаем: «Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды, то есть постановления Господни, истина. Все праведны, они возделение золота и даже множество золота чистого». И теперь самое главное: «Слаще меда и капель сота». Отсюда мы видим, что Слово Божье связано со сладостью. В первом послании Коринфянам 5, стих 6 читаем далее о закваске, то есть о кислом тесте, прообразно указывающее на грех. Которая, вот эта закваска, в стихе 7 противопоставляется неквасному, то есть сладкому тесту. Или в Откровении 10, стих 9, там Иоанну сказано, чтобы он съел книжку, которая в устах твоих будет сладко, как мед. Горькое или кислое указывает на грех и на сатану. В числах 5, стихи 18 и 19 имеем пример с горькой водой в руках у священника. При приношении ревнования или испытании жены на измену, там читаем: «Если никто не преспал с тобою, и ты не осквернилась и не изменила мужу своему, то невредима будешь от всей горькой воды, наводящей проклятие». А в Римлянах 3, стих 14 о таких людях говорится, уста которых полны злословия и горечи. Следовательно, горечь и проклятие мы видим на одном уровне. Поэтому Господу Иисусу на кресте подавали горькую смесь из желчи и уксуса. потому что Он нес на Себе проклятие наших грехов. И так проклятие и горечь мы видим на одном уровне. Это есть уровень суда. Во-вторых, Слово Божье говорит о том, что то, что по природе ветхого человека, то есть Адама, исходит из нашего сердца, это только злое. Там не сказано, что злое исходит из сердца только тех людей, которые еще не рождены свыше, а просто из сердца человека. Совершенно ясно и однозначно читаем об этом в Марка 7, стих 21. «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство». Я думаю, что мы являемся еще людьми, настолько мы еще друг другу доверяем. Сначала в этом стихе говорится о том, что из сердца человека исходят злые мысли, а затем перечисляются области или источники, из которых эти мысли исходят. Но это является еще очень слабым ассортиментом того, что действительно скрыто в наших сердцах на основании наследственного греха. В Матфея 15, стих 19, ассортимент этих грехов значительно расширен. Там читаем: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, что означает разврат, кражи, лжесвидетельства, хуление». Все эти грехи, вся эта грязь исходит из сердца человека. Мы напросто видим, что мы не являемся источником, что передаем дальше то, что при грехопадении в райском саду, в Эдеме, вошло в наши сердца и через наши сердца дальше течет. Мы являемся транзитом, но мы находимся в ответственности в том, что дальше передаем, как в мыслях, так и в выражениях нашими словами. Поэтому мы спрашиваем себя, можем ли мы ввиду лежащего перед нами мрачного времени, в котором мы вращаемся, вообще еще петь? Можем мы еще так петь: «Все источники мои в Тебе»? Или же мы сразу должны спрятаться, как пророк Илия тогда спрятался под можжевеловым кустом в пустыне в крайне унылом состоянии и в душе был недоволен Господом за исход последнего события. Может, и мы так признаем, что события и обстановка последних дней уже не допускают такого ликования, несмотря на величину Божьей помощи, оказание милости и приветливости нашего Господа и Спасителя в прошедшем времени? Окажем ли мы нашему Господу такой позор, что откажем Ему в приношении, подобающем Ему славе и хвале, потому что мы смотрим на себя с точки зрения греховности? Станем ли мы так поступать, как поступает мир сей, который лишь то принимает, что видит? Имели бы мы тогда наше оправдание еще через веру? Могли бы мы таким образом существовать перед святым Богом? Кто из нас не желает доверить нашему Господу и неизвестное будущее, Господу, который постоянно так верно проявляет себя по отношению к нам? Дорогие братья и сестры, подхватим лучше вместе со всеми триумфальную песню сердца и уст: «Все источники мои в Тебе». И это что-то чудное, если мы можем так петь от чистого сердца. Правда, такому пению должно предшествовать упразднение источников горечи и греха, чтобы эти источники были наглухо замурованы в нас. Это то, чему учит нас Новый Завет, чтобы мы умерли для греха, о чем читаем в Римлянах 6, стих 11. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». хотя источник греха еще присутствует в нас, но почитайте себя мертвыми для греха, как мы прочитали выше. Поступайте так, как будто вы больше не живете. Это является лучшим доказательством и методом, как следует обходиться с грехами. Слово Божие говорит: «Юношеских похотей убегай», или «бегайте блудом», «убегайте идолослужения». Все это значит «убегайте от греха». А в Евреях 4:12 автор этого послания говорит: «Ибо Слово Божье живо». Оно в действительности пробуждает и творит жизнь. Кто доверяет Божьим словам в Его Слове, тот испытает в жизни, как живая сила Его Слова, несмотря на все сопротивления, часто, вопреки всякой надежде, пробивается нам в благословение, к прочному выигрышу, в утешение и к сильному откровению Божьей власти. Все это действие Слова Божьего в нашей жизни при доверии к Нему мы наблюдаем, несмотря на мрачное состояние как в нас, так и вокруг нас, тяжести, страдания, болезни и другие невзгоды, которые еще часто встречаются на пути нашего следования за Иисусом и которые давят на нас. По этому поводу мы спрашиваем себя, как, собственно, Петр испытал, когда, вопреки всем испытанным правилам рыболовного искусства, он, по слову Господа, днем закинул свою сеть. Лука 5, стих 4. Господь хотел ему показать, чтобы Божие дело мы не совершали средствами ночи, как об этом читаем в первом послании Коринфянам 2:13. «Сообщая духовные вещи духовными средствами». Господь хотел ученикам показать, что они являются сынами дня, о чем читаем в первом послании Фессалоникийцам 5, стих 5. «Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. Поэтому нам следует применять оружие и инструменты дня». Господь Иисус не разрешает нам ловить рыбу во мраке ночи, но мы должны выполнять наше дело при свете дня, так как мы являемся сынами дня. Почему мирские люди совершают свои дела в темноте, в неясном свете, ночью? Так как во свете их дела не имеют устойчивости, то они должны их совершать в темноте. Сатана совершает свои дела в полутьме и в полной тьме. Это его средство. Почему? Потому что в темноте он лучше может распространять свою ложь. Во свете эту ложь можно видеть, она откроется. Дорогие братья и сестры, желаю всем готовности совершать дела нашего хождения во свете и избегать всевозможные тени, которые сатана ставит нам на пути, в которой мы могли бы спрятаться. Иисус выставляет наши грехи на свет. Слово Божие совсем ясно говорит, что наши грехи нас найдут. Числа 32:23. Поэтому с этими непрощенными грехами мы будем однажды стоять перед святым Сыном Божиим. Почему? Потому что Небесный Отец посадил его судьей над всем. Об этом читаем в Иоанна 5, стих 27. «И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий». Следовательно, всем нам следует ходить во свете. Поэтому не те верующие могут праведными устоять перед праведным и святым Богом, которые в послушании так много дел сделали, но те, которые готовы были прийти со всеми своими грехами в Божий свет. Готов ли ты, дорогой слушатель, к этому? Этого Господь Иисус требует, особенно от тех, которые еще не совершили покаяние. В противном случае Иисус тебя не примет, если ты хочешь получить жизнь вечную, но не готов принести твои грехи из мрака в свет, то Господь Иисус не может тебе подарить жизнь вечную, не может тебя принять в небесную семью. Мы так благодарны Господу Иисусу, что Он является светом, как Он сказал в Иоанна 8:12: «Я свет миру». Это тот свет, о котором сказано в Иоанна глава 1 стих 5: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Но дальше в Иоанна 9 стих 4 Святой Дух говорит: «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать». Это значит, чтобы мы, как сыны света, сегодня делали дела нашего Господа Иисуса. Делали эти дела, пока не наступит ночь, пока еще длится время благодати. К этому относится и образ нашего хождения. Да, если мы, слабые и бедные ученики и ученицы Господа Иисуса, постоянно будем действовать в соответствии с Его Словом, то постоянно можем испытывать славную мощь, жизненную силу Его Слова, как говорит Писание в Матфея 4, стих 4. Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Поэтому доверяйте Слову Божьему и выходите из однообразности повседневной жизни. Есть много таких верующих, вместо которых я хотел бы в жизни действовать. Не обижайтесь, пожалуйста, на меня. Скажу откровенно, я хотел бы за них действовать не мягко и не нежно, а ногой, потому что многие дети Божьи спят и не хотят выйти из своей ситуации или положения персональности, чтобы стать полезным в служении Господу. Господь Иисус требует от нас немного. Он требует от нас, чтобы мы обращались к людям, вызывая их на беседу, либо с помощью трактата, посредством которого ты уже находишься с человеком в беседе. Дай ему трактат, и ты уже не будешь виновен в отношении к этому человеку. Это самый простейший и дешевый метод. Еще лучше будет, если ты дашь ему трактат и скажешь: «Вы являетесь погибшим грешником. Вы даже не представляете, как мне вас жаль и всех людей, что они навеки погибли. Но я имею для вас трактат, с помощью которого вы можете понять, что вы должны прийти к Иисусу с вашими грехами. Меня Иисус уже спас. Сделайте и вы это. Вы можете не бояться. Я гарантирую вам, что никто вас не съест». Дорогие братья и сестры, ежедневно нас окружают миллионные толпы погибших грешников, которые уйдут в вечную погибель. Эти люди воображают, что они живут, но они находятся в вечном проклятии, потому что они не позволили примирить себя с Небесным Отцом через кровь Иисуса Христа, которого Бог послал на эту землю, чтобы нас примирить с Собою. Одним тем фактом, что Иисус Христос пролил свою кровь на Голгофском кресте, мы еще не примирились с Небесным Отцом. Нет-нет, хотя пролитие крови Иисуса и искупление всех людей является неоспоримым фактом, но на основе всего этого ты, как погибший грешник, еще не спасен для жизни вечной. Для того, чтобы спастись для жизни вечной, ты должен прийти к Иисусу, чтобы через покаяние дать возможность совершить этой крови Иисуса на тебе свое спасающее действие, получить с помощью крови Иисуса очищение и прощение всех твоих грехов. И лишь тогда ты получишь примирение с Небесным Отцом. В крови Иисуса мы имеем все необходимое для спасения. А кто не воспользуется очищающим и спасающим свойством крови Иисуса, тот не может и рассчитывать на примирение и получение вечной жизни из рук нашего Господа Иисуса. Для этого требуется смелость и честность, чтобы при покаянии признать себя перед Господом Иисусом погибшим грешником. Да не спошлет Господь Иисус милость, чтобы все погибшие грешники, которые ищут, честно ищут спасения, стали перед Господом Иисусом честными. Дорогой слушатель, спроси, пожалуйста, Господа Иисуса, сколько времени Он уже ждет, чтобы ты пришел с твоими грехами к Нему и покаялся. Спроси Его. В Галатах 5:16 Святой Дух призывает нас: «Поступайте по Духу или ходите в Духе». Но я должен предупредить, что духов много существует. Есть малые и великие духи, которые очень опасны. В вере поступайте по Духу. Или, как читаем во втором послании Коринфянам 5:7, «Ибо мы ходим верою, а не видением». Но для многих людей это является проблемой. Они хотят верить, если перед этим видели этот предмет или что-то другое. Они воображают, что они верят, потому что что-то видели. Такая вера не является библейской верой, которая не зависит от видения. Обращаю на это обстоятельство особое внимание. Поэтому повторяю, ибо мы ходим верою, а не видением. Дорогой брат и сестра, найдет ли тебя Господь Иисус в такой вере? Воздай Господу славу посредством твоего доверия в том, что в нем находятся все твои источники. Все эти источники очень мощны. Они оживляют. Они дают силу и укрепляют, они освежают и бурлят успокаивающе. Беспокойный дух человека Иисус делает тихим и мирным. Если ты в последние дни скучаешь по ключевой воде, то ты можешь знать, что лишь тогда будешь у верного источника, если в этом ключе стоит Иисус. Для всего, в чем ты нуждаешься, ты найдешь в Иисусе наслаждение, питание, утешение, силу, покой, радость и Божий мир. Иисус сам является для нас всем необходимым. Учись. Да, этому следует учиться. Учись бежать к Его сердцу, если враг приготовил тебе злой день. Это тот день, для которого враг уже все приготовил, что в этот день должно в кривь и в кость идти. Непрерывная цепь сплошных неудач и досады, в конце еще и настоящий крах. Такие злые дни встречаются в нашей жизни. Особенно в таких ситуациях ты должен бежать к сердцу Иисуса, которое тебя любит. Этому ты должен научиться. Многие этой возможностью никогда не пользуются и не выучивают эту лекцию. Это такие, которые в таких ситуациях дрожа сидят в углу и плачут о том, что Иисус до сих пор не забрал их душу. Если ты еще не пришел к Иисусу с целью покаяния, то оставь все опоры, надежды и помощь мира сего вместе с его радостью, с его религиями. Они не могут тебе помочь. И христианские религии ни на шаг не приблизят тебя к Иисусу и жизни вечной, но наоборот, уведут тебя от Иисуса. Христианская религия тебе не нужна. Ты нуждаешься в том, чтобы Иисус поселился в твоем сердце, В этом заключается огромная разница между живой спасающей верой и мертвой религией. Мы имеем достаточно религиозных людей вокруг нас. Это так называемые номинальные христиане, которые все имеют, только Христа не имеют в сердце. Но, слава Богу, есть сегодня еще настоящие христиане. Правда, скоро мы дойдем до такого положения, какое мы видим во времена пророка Илии, который верил, что он является последним верующим в Израиле. Поэтому, дорогое дитя Божие, полагайся только на нашего Господа Иисуса и слушай Его. Отдай Ему не половину, а все твое сердце и всю твою волю. Слушайся Его Слову и ходи только Его путями, и мир Его будет, как в Исаии 48:18 читаем. «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские. Тогда мир твой был бы, как река». Мощно. Этот мир нам нужен особенно сегодня. В это злое время беспокойства и отсутствия мира в сердцах людей. Поэтому лишь в Иисусе скрыты все наши источники. Этот источник воды исходит из скалы, согласно первого послания Коринфянам 10, стих 4. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня или скалы. Камень же был Христос». Если ты еще не пришел к этой скале и не имеешь ее в сердце, и если ты этот шаг к скале не сделаешь, то навеки останешься погибшим. Ты нуждаешься в этой скале, как фундамент, на котором ты можешь строить. А так как Иисус является истиной, то мы не имеем больше ничего общего с делами мрака и ложью, но вступаем в общение со светом Иисусом. Готов ты к этому? Никогда в жизни ты не можешь сказать: «Все источники мои в тебе», если в твоем сердце ты открываешь любовь к миру сему. Но и тогда, если это больно, то можешь радоваться, если знаешь, что Господь Иисус ждет от тебя жертву, которую ты не хочешь Ему дать, потому что ты эту жертву еще любишь. Это твои грехи. Именно поэтому и приноси Ему эту жертву, которую ты еще любишь. В этом случае это будет настоящей жертвой. $1 или 10 рублей, которые мы, быть может, жертвуем в собрании, не являются жертвой, если они не были у тебя последними. В отношении той старой женщины, которая вложила в сокровищницу свои последние 2 летты, Иисус был очень тронут. Он наблюдал за ней, затем позвал своих учеников и сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Царь Израиля Давид имел многие миллионы в виде драгоценностей, которые он копил и отдал на строительство храма. А эта старая вдова положила свои последние 2 лепты, которые составляли все ее имущество. После приношения этой жертвы она больше ничего не имела. Она все отдала Богу. Поэтому и Иисус желает иметь твое последнее. Он хочет иметь твою волю. Не то, чтобы ты стал безвольным, но чтобы Он мог подарить тебе взамен Божью волю, чтобы ты был, наконец, в Его глазах личностью. Он желает также забрать у тебя все твои грехи. Он желает твоего полного следования за Ним. Он хочет иметь твоего полного «да». Отдай Ему все это и спроси Господа Иисуса, что ты еще можешь Ему принести, чтобы ты был готов принять все из всех его источников, которые он для тебя открыл. И как это чудесно, кто в общении света с Иисусом в вере может ходить за ним и восклицать: «Все источники мои в тебе». Аминь.